эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день! Вы слушаете Теос Медиа. У микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Я напомню, что эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой веры, мог связаться с нами и задать любой, подчеркиваю это, волнующий его вопрос о христианской вере. И я особенно рад вопросам трудным, вот, собственно, у нас название «Христианство. Трудные вопросы», тем вопросам, которые вас как-то затрудняют, которые не дают вам уверовать, которые препятствуют вам обрести веру или которые вас как-то запинают на вашем духовном пути, которые для вас являются затруднением. И добро пожаловать. Так бывает, что люди не находят ответов на свои вопросы, негде задать. Вот здесь, пожалуйста, задайте. Добро пожаловать, и я на них постараюсь ответить. Можно задать их разными путями, можно оставить это на нашем сайте вопрос, там на нашем сайте вы увидите такую синюю полосу, слушать эфир, задать вопрос в студию. Там будет кнопка задать вопрос в студию. И вы можете также оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях, и можете мне присылать вопросы напрямую. asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей – последняя буква Y. Если вы нас слушаете в повторе, то можно воспользоваться этим же самым адресом asksergey@list.ru. И я тогда на ваш вопрос отвечу в следующем эфире. Я хочу еще раз поблагодарить людей, благодаря которым мы выходим в эфир. Это благодаря вам мы продолжаем наше вещание, благодаря тем людям, которые присылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей, и благодаря которым мы все еще в эфире. И вы можете поддержать этот эфир, можете поддержать нашу радиостанцию в целом на нашем сайте teos.fm, и там будет кнопка такая заметная в углу. Или вы можете поддержать вот эту передачу конкретно, если наберете в любом поисковике «Сергей Худиев, Радио Теос», «Сергей Худиев, Радио Теос», или «Теос Медиа, Сергей Худиев», и первая же ссылка, которую вам выдаст поисковик, будет вести на страничку моей передачи. Итак, добро пожаловать, задавайте ваши вопросы. Александр спрашивает. Вы как-то говорили, что сатана пребывает в упорном мятеже, но и человек – существо неспокойное, дрочливое, изначально по сей день таким же остающееся и также пребывающее в мятеже. Можно ли провести какую-то параллель между нами и сатаной? Ну, с одной стороны, да, потому что любой грешник, он в своем мятеже против Бога подражает сатане. Кому же еще? Можно так сказать. Но, с другой стороны, есть серьезное очень расхождение, потому что сатана окончательно определился уже ко злу. Он окончательно уже завяз в этом состоянии. Он окончательно уже принял решение против Бога. Он уже окончательно на той стороне. Мы находимся в состоянии становления. То есть мы еще можем принимать решения, мы можем выбирать между Богом и его противником. То есть мы, когда мы грешим, мы противимся Богу, подобно сатане, но мы не находимся в том состоянии, в котором находится он. Мы можем это состояние покинуть. Истина изложена в Торе, а не на Вселенских соборах. Греки и язычники будут нам, евреям, указывать, что есть истина сейчас. Ну, вообще-то, греков среди апостолов, ну, там Лука предположительно был грек. Но Вообще говоря, все апостолы были евреями, и Иисус явился как осуществление еврейских пророчеств. То есть, поэтому, ну, и я бы вообще сказал, что поиски истины, они же не имеют отношения к чьей-то национальности. Я вот не еврей и не грек. И у меня нет как бы тут своей стороны в предполагаемой напряженности между евреями и греками. Но есть истина, которую Бог открыл через еврейских пророков, через еврейского мессию, более всего через еврейских апостолов, всем народам, всему миру. И мы либо принимаем эту истину, либо ей противимся. Вы часто упрекаете атеистов в нежелании принять аргументы против материализма. Почему вы сами не принимаете аргументы за реинкарнацию? Вы знаете, я смотрел предполагаемые аргументы за реинкарнацию, и я скажу еще раз, что мне сама доктрина представляется очень невразумительной, потому что, ну а что именно реинкарнируется, понимаете? Я обладаю такой вот личным преемством, например. Вот у меня где-то лежит фотография, где мне года 3, наверное. И я сижу на паркете и играю с игрушечной ракетой. И я помню этот момент, он у меня есть в памяти. Не только на фотографии, я его помню. И это было 51 год назад. И я совершенно по-другому выглядел, другой был у меня вес, мое тело состояло из других атомов, но это был я. Между мной 3-летним и мной 54-летним существует непрерывное преемство, это один и тот же человек. Реинкарнация означает разрушение этого личного тождества. И я просто, получается, что просто помер, и мой предполагаемый реинкарнировавшийся я, это человек, у которого нет моих воспоминаний, нет моей личной идентичности, нет моей личной истории. На каком основании я могу утверждать, что он – это реинкарнировавшийся я? Получается просто, что я помер и с концами. Но где-то в другом месте родился человек, какой-то бедняк, на которого свалилась моя карма. А он вообще не при делах, он вообще меня не помнит, он не знает, кто я такой. То есть реинкарнация, она просто означает, что вы как личность перестали существовать, и появилась другая личность, которая будет жить своей жизнью, там, накапливать свои воспоминания, будет формировать свой характер в своих обстоятельствах. То есть на каком основании мы вообще могли бы утверждать, что вот этот другой человек – это реинкарнировавшийся я? Вот это очень странно вообще выглядит сама доктрина. Ну, она, конечно, выглядит не странно в своем родном контексте. Буддизм, он вообще отрицает существование личности как таковой. То есть там все достаточно логично. А если мы... Там просто выражение «я реинкарнируюсь», оно вообще бессмысленно. Или «мои прошлые жизни». Ну, а что такое тогда «я»? Вот если... Есть нечто, что слоняется из тела в тело, каждый раз утрачивая воспоминания о прошлой жизни. Где тут я? Я умер, меня нет. Просто другой человек, который родился, он другой человек. У него его личная идентичность, его воспоминания, его личный опыт, его характер. И это не я. Ну и, конечно, реинкарнация, она абсолютно несовместима с библейской картиной мира, потому что в Библии Бог любит лично меня, лично вас, с нашей личной историей, с нашими отношениями с другими людьми. И Бог воскресит к жизни вечной и блаженной лично меня и лично вас. То есть не нечто, что слоняется из тела в тело, но лично меня и лично вас. То есть, ну и Библия говорит о том, что Христос победил смерть. То есть у нас впереди бессмертие, блаженное бессмертие, а не бесконечный цикл перерождений там, из тела в тело. Так, ну, да, ну, что касается свидетельств о реинкарнации. Понимаете, я не очень понимаю, что могло бы быть таким свидетельством, потому что, ну, было бы причиной задуматься, например, когда человек у нас сообщает что-то, что не мог бы знать другим путем. Ну, например, человек приходит и говорит, знаете, в прошлой жизни я был купцом богатым, и я во время нашествия Наполеона пошел и закопал свои деньги в лесу. И сейчас я пойду в этот лес и их раскопаю. Он бац, пошел раскопал. Ну, молодец. Но когда человек говорит, там, знаете, я читал эти свидетельства о реинкарнации, что, ну, типа, ребенок 3 лет открывает фотоальбом и говорит, старый очень фотоальбом, там какие-то фотографии каких-то там 19 века вообще, и говорит, о, я в прошлой жизни был этим дядей. Ну, тут его все поздравляют, говорят, ура, там, у нашего воспоминания о прошлой жизни. Ну, учитывая, что его папа с мамой, они тоже вот верят в прошлые жизни, во всем этом находится, ребенок это подхватывает. Ну, и что бы это могло доказать? Это могло бы доказать только то, что ребенок подхватывает от взрослых, ну, те представления, которые они разделяют. И что? Более того, даже если бы мы имели какие-то, ну, реальные там, что, да, вот какая-то сверхъестественная вещь, действительно человек раскопал какие-то деньги, ну, или предъявил нам какие-то сведения, которые он вообще не мог получить другим путем, кроме как вот реально пребывая в жизни того человека. Хорошо, мы бы тогда сказали, что у нас имеет место получение информации неким сверхъестественным путем. Доказывал бы это реинкарнацию, но я боюсь, что нет. То есть я не видел доказательств реинкарнации, но и прежде чем даже говорить о доказательствах, я должен был бы понять, а что вообще эта доктрина обозначает, а что, собственно, реинкарнируется. Тот самый Станислав, если Евангелие просто воспоминания очевидцев, так, свидетельства очевидцев, или они продиктованы очевидцами, почему среди них не существует ни одного написанного от первого лица? Почему нет Евангелия, автор которого говорил бы «я видел это» или «я был там»? Почему ученики, условно говоря, не торгуют своим статусом очевидцев и своим доступом к якобы историческому Иисусу? А если это просто свидетельство очевидцев, почему в текстах мы видим такую высокую степень литературной вовлеченности в понятие терминологии философии Платона и философии стоиков, не говоря уже об античной греко-римской литературе? Есть там от первого лица. Ну, апостол Иоанн говорит о том, что было от начала, о том, что мы видели, что слышали своими ушами, что осязали руки наши о слове жизни. Или апостол Петр пишет во втором послании, и мы были с ним на Святой Горе. То есть от первого лица сообщения были. Вот в Новом Завете мы находим, ну или Лука, в Деяниях есть так называемые «мы-фрагменты». Когда Лука пишет, что вот мы там, значит, пережили такие-то, значит, события. То есть, вообще говоря, есть от первого лица именно как «я видел», «я присутствовал». Но, в принципе, для античной литературы нет ничего необычного в том, чтобы писать от третьего лица. Сей самый ученик видел сие и свидетельствует. То есть любимый ученик, который был Иисус, он является автором у нас 4-го Евангелия. Это апостол Иоанн. Вот. Поэтому там, собственно, есть. И от первого лица в том числе. Что касается в текстах, видим высокую степень литературной вовлеченности. Ну, если искать параллели с античной литературой, то, ну, конечно, это могут быть, потому что а в чем проблема? Ну, конечно, как мы пишем как представители определенной культуры. Любые тексты, написанные мною, отражают мою принадлежность к пространству русского языка и культуры. Это неизбежно. Любой вообще текст, его почему бывает трудно читать на иностранных языках, даже если ты его понимаешь. Но ты не понимаешь всех аллюзий, ты не понимаешь всех отсылок потому что человек в детстве читал другой набор книг. Ты в детстве, там, тебе в детстве преподавали Пушкина, Лермонтова, там, и Толстого, и Достоевского, а ему преподавали других авторов, там, соответственно, классических для его языка, ну и он мельком упоминает вещи, очевидные его читателям, которые на том же языке понимают, а для тебя нет, даже если ты этот язык выучил. Поэтому, ну, конечно, в том, что пишут апостолы, будет отражаться то, что они принадлежат к грекоязычному миру Средиземноморья, и что? А к какому еще миру они принадлежали? В чем была проблема? Если бы победила нацистская Германия, воспитала целое поколение людей, фашизм — это хорошо, или землю захватили инопланетяне и воспитали людей по-своему, где бы было место нравственному закону от Бога? Были бы совсем новые понятия о том, что хорошо, а что плохо, без всякого Бога. Хороший пример, кстати, пример с предполагаемой победой нацистов, которые вот всех остальных убили или воспитали в своих понятиях, приводит Вильям Лейн Крейг постоянно. Это бы никак, никак не отразилось на реальности нравственного закона. Потому что нравственный закон существует независимо от нас и наших мнений об этом. И мы можем к нему апеллировать только исходя из того, что он от нас и наших мнений никак не зависит, от нашего воспитания никак не зависит. Если человек скажет, а меня воспитали в том, что обмануть чужака есть дело чести, доблести и геройства, мы ему скажем, тебя плохо воспитали. Мы не скажем, ну ладно, ну воспитали. У всех разные обычаи там. Кто-то ест вилкой, а кто-то палочками. Мы же так не скажем. Мы скажем, что нет, вот это объективно плохо. Люди, когда они предъявляют нравственные претензии, они исходят из существования некого объективного закона, которому все люди обязаны повиноваться. Мы же не говорим тем же нацистам, что ну а в чем проблема? У людей такие представления о реальности, людей так воспитали, у них такие представления о мире, у нас такие. Мы исходим из того, что они объективно не правы. Нам в голову не приходит говорить, что вот, ну и чего, у всех там разные обычаи. Что есть там нацисты объективно неправы, их противники объективно правы. Поэтому независимо, нравственный закон существует абсолютно независимо от того, сколько людей его признает, в какой мере. Но тут еще Льюис обращает внимание в одной из своих работ на том, что тоталитарные идеологии не изобретают нового нравственного закона. Они берут какую-то часть нравственного закона, какую-то реальную добродетель, и возводят ее в абсолют. То есть, например, нацисты берут добродетель солидарности со своими. Что, ну, ты должен как бы любить людей, среди которых ты живешь. Ты должен осознавать свои обязательства по отношению к людям, которые с тобой разделяют вот, жизнь, среди которых ты находишься. Нацисты берут эту добродетель и ее доводят до предела. Но они ее не изобрели. Они создали нового нравственного закона. Они исказили тот, который был. Ну, или коммунисты, которые говорят, что ты должен... У них намного больше было, конечно, чем у нацистов от нравственного закона. Ты должен там сочувствовать обездоленным, ты должен стремиться к справедливости. И все эти вещи-то хорошие сами по себе, только коммунисты их выдергивают и доводят до абсурда, как... То есть они просто искажают закон, они не выдумывают новый закон. Они берут какую-то реальную добродетель, ее доводят до абсурда. Марф. То есть за грехопадение нескольких людей страдает все человечество, за грехопадение ряда ангелов расплатились все животные. Отличный ход жестокого программиста, называемого Богом. Грехопадение – это состояние, в которое мы все вовлечены. То есть это не ситуация, к которой я не имею отношения, что ну, они там что-то накосячили, а я при чем? Если бы к вам... Ну, это, знаете, есть там коллективная ответственность. Вот когда читал я там рассказ одного русского эмигранта, недавнего в Америке, где он, его там в Америке начали курощать из-за того, что он белый и обижатель угнетенных меньшинств. А он стал говорить, ну, ребят, я приехал вообще с другой стороны земного шара. У меня абсолютно точно никогда не было и не могло быть никаких темнокожих рабов. И вообще вот к этим всем безобразиям не имел никакого отношения, не мог иметь, и мои предки не могли иметь. Я приехал несколько лет назад с другой стороны земного шара. Они им говорят, нет, вот все равно мы тебе это вменяем, потому что ты относишься к той же группе. Ты тоже белый, ты, значит, тоже виноватый. И, конечно, это абсурд, но первородный это грех, он не про это. Первородный грех про то, что мы все являемся активными, личными соучастниками в грехе Адама и Евы. То есть Адам и Ева тут родоначальники мятежа, в котором мы принимаем личное активное участие. Это значит, что лично мы слушаемся змея, а не Бога. Вот лично я слушался в своей жизни змея, а не Бога. Было такое со мной. Лично я вкушал запретный плод, о котором я понимал, что мне его не надо вкушать. Лично я потом, вкусив этого плода, искал на кого свалить. Что, ну, это там другие люди виноваты. Там, как Адам валит на Еву, Ева валит на змея. В общем, все это происходит раз за разом сейчас. То есть первородный грех, описанный в третьей главе книги «Бытия», это не просто какое-то событие, которое имело место очень давно в прошлом. Это то, что мы совершаем здесь и сейчас, во что мы непосредственно вовлечены. То есть первородный грех – это вот состояние мятежа, в котором я принимаю активное непосредственное личное участие, а не то, что мне прилетело за грехи каких-то совершенно других людей, которых я очень далеких предков, с которыми меня ассоциируют. Нет. Речь идет о том, что мы все находимся в состоянии мятежа, мы все находимся в состоянии противления Богу, в том числе я лично, и это проявляется в моих конкретных личных поступках. Я не пойму, Александр, так и Бог за что-нибудь несет ответственность. Не наказывает нас за грехопадение предков, которых мы знать не знали, никак было нельзя. Что за эксперименты над нами, тысячи болезней, войны, катаклизмы? Ну, я вот части ответил уже, что грехопадение – это не просто вот совершенный нашими предками когда-то акт, это состояние, в которое мы активно, лично вовлечены. Вот как состояние мятежа против Бога, в котором мы лично принимаем участие. Не то, что вот мы... Значит, идем, никого не трогаем, а тут нам, бац, прилетает за то, что наши далекие предки согрешили. Нет, мы активные участники греха, и мы грешим подобно Адаму. Мы грешим, будучи вовлечены вот в этот грех. Мы являемся частью этого греха, мы его совершаем каждый раз заново. Мы слушаемся змея, а не Бога. Мы съедаем запретный плод, мы потом переваливаем ответственность друг на друга. То есть это не только грех предков, которых мы знать не знали, это грех, который мы совершаем раз за разом здесь и сейчас. Иван, был всю жизнь атеистом, недавно воцерковился. Налаживаю отношения с Господом. Была такая неофитская эйфория, сейчас поубавилась. Часто участвую в форумах, где младоземельные креационисты называют всех, кто не православный, еретиками. Католиков и протестантов оскорбляют, теистическим эволюционистам грозит адом. Откуда ни возьмись, на этих форумах появляются атеисты, которые тоже начинают писать, что теория эволюции опровергает Библию и несовместима с ней. В общем, я приуныл, помогите разобраться и как им ответить. Ну, надо отдавать себе отчет, что христиане – это люди, которые находятся в процессе исправления, люди, которые могут грешить и ошибаться. И... Так бывает, и у меня это было, был у меня такой период, когда я недавно обратился, и у меня была уверенность в истине и много необломанной горды. То есть вот это сочетание, когда я открыл истину, вот остальные все заблуждаются, а я истину открыл. Я теперь знаю, как устроено мироздание, я теперь знаю ту настоящую правду. О, круто, я сейчас пойду этой правдой всех вообще по ушам бить. То есть это сочетание того, что да, я знаю истину, и абсолютно необломанной гордыни. И люди выходят в этом состоянии на форумы, и это действительно бывает очень грустно видеть, как люди действительно тут гиену огненную раздают вообще направо и налево, там вот те попадут в ад, эти попадут в ад, эти еретики, эти отступники, один я стою в белом пальто, как святой Марк Эфесский. Но это проявление человеческого греха и немощи, которое нам предстоит научиться терпеть. Терпеть в других людях, ну, терпеть в себе, потому что, ну, мы тоже будем об это спотыкаться. Ну, вот такое сочетание гордости, обычной человеческой гордости, обычного человеческого превознесения с уверенностью, что теперь-то я знаю истину, вот, и так далее. Теперь-то я всех поставлю на место. Ну, это бывает, это бывает. И тут... Иногда нужно просто благодушно игнорировать, а научаться от людей мудрых, научаться от людей духовно зрелых. Ну вот, там, не знаю, прочитать что-нибудь митрополита Сурожского Антония вместо форумов гораздо лучше. Вот сейчас как раз слушаю отца Вадима Леонова, там лекции по богословию. Ну вот, это очень хорошо и назидательно, и... Многие вещи я узнаю, которые не знал вот до сих пор, 30 лет церкви, это не, до сих пор не усвоил. Сейчас вот слушайте лекции по богословию, усваиваю. И мы должны искать, ну, как бы сами формировать свою информационную диету. Мы должны больше времени тратить там не на форумах, а читая книги, вот какие-то поглощая материалы, которые нам принесут духовную пользу и помогут нам духовно возрасти. Что касается теории эволюции опровергает Библию, видите ли, тут с обоих сторон ошибка. Из-за того, что как младоземельные креационисты, так и их спарринг-партнеры-атеисты, они исходят из сциентизма. То есть сциентизм – это представление о том, что любая истина – это научная истина. Что наука – это единственный способ открытия истины, единственный источник познания и единственное, вот все, что мы можем знать, единственный источник – это наука. И, соответственно, любое утверждение – это истина, равнозначно утверждению – это научная истина. Ну и люди говорят, что Библия, значит, там должна сообщать научную истину. И, с одной стороны, являются младоземельные креационисты, а это, кстати, чисто американское изобретение, которое вызвано специфически американским культурным контекстом. У нас это подхватили, но на самом деле это чисто американское явление. И потом уже к нему там прицепили святых отцов, но это, в общем-то, по своим истокам это американское явление, связанная с особенностями именно американского протестантизма и именно споров внутри американского протестантизма. Когда люди пытаются доказывать, вот весь этот младоземельный креационизм, он пытается доказывать, что Библия сообщает нам какие-то научные сведения, и эти научные сведения истинны. Вот это фундаментальная ошибка. Да нет, конечно. Библия не сообщает нам научных сведений. Я даже видел выступление какого-то проповедника, такого фундаменталиста, который говорит, если Библия говорит неправду в отношении физики, химии и геологии, то как я могу полагаться на нее в отношении моего вечного спасения? Ну, я тут немножко изумился, потому что, во-первых, Библия ничего нам не говорит в отношении химии, физики и геологии. Вот вообще ничего. Вот Библия не про это. Не в этом ее цель. Во-вторых, но как можно определять свое отношение ко Христу при помощи физики, химии и геологии? Это вообще же из разных областей понятия. Библия не является научной книгой. Библия истинная, но при этом она не является научной. Людей подводит вот это представление о том, что любая истина есть научная истина. Нет, конечно. Есть философская истина, есть богословская истина. Они лежат в другой плоскости, чем наука. И Библия написана на языке, который соответствует той эпохе, когда она была преподана. То есть библейское откровение, оно совершается в истории. Библейское откровение, соответственно, отражает те представления мироздания, которые были у людей в то время. Ну вот, понимаете, библейское откровение – это то, что происходит в истории там, древнего Израиля. Объяснить людям той эпохи, как устроена Вселенная, скажем, на уровне 21 века, было, во-первых, невозможно, во-вторых, не нужно. Ну, потому что зачем? Научная картина мира, к тому же, она постоянно меняется. И какой картине мира должна была бы соответствовать Библия? То есть Библия вообще не является научной книгой. Она вообще не про это. И поэтому, когда люди говорят, вот мы сейчас извлечем из Библии какие-то сведения, которые мы считаем научными, будем на этих научных сведениях насмерть стоять, а атеисты, которые окажутся в очень выгодном положении, будут на нас показывать пальцами и говорить, что все это чепуха, ну, можно играть в эту игру, но не нужно, на мой взгляд. Библия нам ничего не говорит ни про эволюцию, ни про ее отсутствие. В принципе, можно прочитать в книге «Бытия», что Бог говорит, и да произведет вода, там, рыб и гадов и так далее, там, и да произведет земля. То есть Бог дает повеление творению произвести. Бог наделяет творение определенной способностью к саморазвитию. В принципе, первые главы книги «Бытия», они не про науку, они про отношения творения и Бога. Они про то, что весь мир сотворен и поддерживается в бытии Богом. Про то, что луна и звезды, и солнце – это не боги, а всего лишь светильники там, и так далее. У меня есть статья на эту тему, может ли православный быть гелиоцентристом? Может ли православный быть гелиоцентристом? Вот. И, ну, или креационизм и эволюция – чужая война. Тоже можете набрать. Поэтому я не думаю, что между верой в Бога и даже библейской конкретной верой в Бога и эволюцией есть непреодолимые противоречия. Поэтому, когда мне атеисты говорят «эволюция», я говорю, ну и что? Давайте лучше с вами поговорим про тонкую настройку Вселенной и про множество других свидетельств о реальности Бога, которую он в этой Вселенной себя оставил. Ну, а что касается того, что христиане валяются на форумах, ну, бывает, люди грешные, люди несовершенные, люди горделивые. Это просто вот, когда человек стремится уничижать других христиан, ну, это проявление гордости. И так бывает, да, люди грешны. Но мы, присоединяясь к церкви, мы не присоединяемся к безгрешному сообществу, мы присоединяемся к Иисусу Христу. Для чего существует деление в православии молитв Богу Отцу, Богу Сыну и Святому Духу? Потому что мы в истории спасения лица Троицы играют неодинаковую роль. За нас умер не Отец и не Дух, а Сын. Нас исполняет не Отец и не Сын, а Святой Дух. И поэтому, потому что лица Троицы играют несколько разные роли в истории спасения, мы их, существуют разные молитвы к ним. Но при этом, конечно же, Троица нераздельна. То есть мы, когда мы молимся Иисусу Христу, это ни в коем случае не значит, что мы куда-то отодвигаем Отца или Духа. Владимир, можно ли обвинять иудеев в том, что они не соблюдают воскресный день, выбрав соблюдать указания Всевышнего о субботе, а не постановление человеческого воскресного дня? Ну, а зачем вообще в чем-то обвинять? Ну, иудеи ошибаются в том, что они не признали Иисуса Христа Мессией. И корень наших разногласий в этом, а не в том, какой день они соблюдают. Поэтому, понимаете, священный день отдохновения – это Может быть, суббота, может быть, воскресенье. Смысл заповеди в том, что вы отводите один день в неделю Богу. Что это должна быть именно суббота там, или воскресенье? Ну, это, понимаете, тут у нас же еще проблема в том, что у нас в нашем языке суббота как священный день отдохновения и суббота как день перед воскресеньем звучат одинаково. Я когда учил английский, я путал все время Saturday и Saturday. Вот это разные два слова в других языках. Вот священный день отдохновения — это не обязательно суббота. И мы читаем: «Был я в духе в день воскресный, в день Господень». И церковь с древнейших времен празднует именно день воскресения Иисуса Христа, как вот этот священный день отдохновения. Ваш аргумент о сплоченности единодушия первого-второго поколения в отношении канона не выдерживает критики, поскольку, согласно даже ранним свидетельствам, известно, что сами тексты и их состав, которые, по идее, должны были передаваться по наследству в неизмененном виде, на самом деле со временем менялись на протяжении ряда веков, даже когда речь идет о третьем или четвертом веках. Что значит «менялись»? О чем речь идет? Вот есть наука, которая называется библейская текстология. И эта самая библейская текстология, она отслеживает изменения в тексте. И вы их можете видеть, например, если открыть перевод Нового Завета епископа Кассиана Безобразова, и там указано, что вот в некоторых рукописях Нового Завета этот фрагмент отсутствует. И такого рода помарки, они в истории текста возникали из-за того, что, ну, переписывали от руки, делали ошибки люди, описки. Однако эти описки не имеют никакого догматического вероучительного значения. Ну, тот же Бартерман, он потратил очень много времени на то, чтобы продемонстрировать, что да, там делались описки, делались ошибки, есть незначительное расхождение между манускриптами. Но он же потом, когда у него спрашивали, он признал, что да, вероучительного значения это не имеет. То есть текст не менялся в плане какого-то своего содержания. Что предполагаемые расхождения в тексте, они не носят значимого характера сколько-нибудь. Но вот в советские годы верующие люди переписывали Евангелие в общих тетрадях от руки. И я не думаю, что это были другие Евангелия, которые были другие по содержанию. Они могли там делать описки, они могли там писать не очень понятным почерком. Но это не меняет содержание вообще. И мы располагаем очень точным текстом, который восходит именно вот к тому тексту, который вышел из-под пера апостолов и их секретарей. У нас Новый Завет в гораздо лучшем состоянии, в гораздо большее число копий, чем любой другой текст древней литературы. Поэтому мы точно знаем, что вот то, что мы держим в руках, это то же самое, что вышло из-под пера евангелистов и апостолов. Есть издания, ну, как Новый Завет епископа Кассиана, где все помечены неясные места. И вы видите, что их, во-первых, немного, а во-вторых, они не имеют никакого влияния на содержание текста. Что для вас значит обетованная земля, конкретно для вас? Ну, это земля, обещанная народу Израиля, и где он сейчас и живет. И в переносном смысле это рай, это Царство Небесное. Вы не разобрались в реинкарнации, все говорите неправильно. Вам нужно поговорить с буддистом. Он все дружелюбно объяснит вам. Вы рисуете карикатуру, ее высмеиваете. Вы знаете, я старался читать буддистскую литературу, и в буддизме все-таки там нет личности, и там нет... Реинкарнация не является проявлением личного бессмертия. И вообще реинкарнация... Ну, я понимаю, что бывают разные буддисты, там разные есть направления в буддизме, но реинкарнация не занимает такого места, как в современном европейском и американском оккультизме. Реинкарнация в том виде, в котором она сейчас есть в New Age и вообще в представлениях западных людей, включая Россию, это вошло в общественное пространство с легкой руки Елены Петровны Блаватской, где все это наложилось на эволюционный оптимизм конца XIX века, что все эволюционируют к лучшему, и вот мы будем реинкарнировать, и это все будет, значит, все лучше и лучше. На самом деле, конечно, представление буддизма о реинкарнации, представление, которое сейчас носятся в воздухе нью-эйджерские представления, это две очень большие разницы. Вот. Но буддийскую литературу я читал. Если вы мне еще что-то порекомендуете, я тоже охотно почитаю. Может ли, если субботу установил Всевышний, может ли сын хоть тень навести на субботу, будучи господином субботы, которую установил Всевышний? Ведь сын против воли отца не учил. Понимаете, в чем дело? Именно поэтому, поскольку мы считаем, что Иисус Христос – воплощенный Бог, он обладает абсолютной властью указывать на во что верить и что является истиной. То есть мы не интерпретируем Иисуса, исходя из Ветхого Завета. Мы интерпретируем Ветхий Завет, исходя из Иисуса. Потому что Бог встречает нас именно в лице Иисуса Христа прежде всего. Ну, допустим, с грехопадением человека вы выкрутились, а почему животные страдают за грехи ангелов? Горящий в лесу аллея в чем провинился? Или создавать хищников зачем было? Значит, страдание животных – это тайна. У меня нет однозначного ответа. Но важно понимать, что нам не стоит очеловечивать животных, потому что... Олень ничем не провинился, волк ничем не провинился. Животные не несут ответственности ни за что. Животные не обладают сознанием. У животных, соответственно, нет сознательного опыта страдания. И поэтому мы не знаем в конечном итоге, почему животный мир такой. Грехопадение ангелов, которое внесло порчу в животный мир, оно весьма вероятно. Но мы этого не знаем наверняка. Поэтому мы точно не знаем, я бы сказал так. Сможет ли, на ваш взгляд, искусственный интеллект обладать сознанием, мечта атеистов? Если нет, то почему? Есть такой философ сознания Джон Сёрль, он сам атеист, материалист, и у него есть очень интересная критика того, что называется вычислительной теорией сознания, Computation Theory of Mind, и он говорит, что компьютер не может обладать сознанием, что вот мы толком не знаем, почему, что такое сознание, но компьютер точно им не обладает. Он, у него есть знаменитый мысленный эксперимент с китайской комнатой. Китайская комната, ну, это примерно так выглядит, что вот вы не знаете китайского языка, но вы... получаете, с одной стороны, иероглифы, с другой стороны, у вас есть набор правил, как эти иероглифы интерпретировать, ну и чего-нибудь с ними делать. Например, переводить на корейский, который вы тоже не знаете. Вы получаете текст по-китайски, у вас есть набор инструкций, которым нужно следовать, вы ему следуете, у вас получается корейский текст, вы передаете в другое окошко. Вы выполняете ту же работу, что и компьютер, но при этом вы ни слова не понимаете по-китайски. Но точно так же компьютер может выполнять какую-то работу, которая производит впечатление интеллектуальной, но при этом он не обладает сознанием и ничего не понимает. Было очень много полемики вокруг этого китайского эксперимента, и он так, этот пример так и не опровергнут. То есть, ну, можете почитать, китайская комната Сёрля. В общем... Сознание не вас, по ряду причин невозможно свести к компьютеру. Сознание предполагает еще и свободную волю, субъективный опыт, квалия. То есть даже очень-очень мощный компьютер, который по своим вычислительным способностям будет вполне сообразен человеческому мозгу, все-таки не будет обладать сознанием. Скажите, пожалуйста, когда мы подразумеваем, что Христос – Бог, мы можем заключить, что любого встречавшегося ему человека создал именно он, то есть сам Христос. Но при чтении Библии кажется, что он говорил с людьми несколько отстраненно. Как будто он не сам их всех создал. И те, кто его распинал и побивал, он тоже создавал всех самостоятельно своей силой мысли. Христове должно быть изначально ведомо все от любого микроба до слона. Конечно, когда Христос идет на крест, ему это известно, куда он идет. И он знает каждого человека. И да, он создал конкретно тех легионеров, которые его распяли. Он создал Иуду, он создал апостолов, он создал абсолютно всех, кто с ним общался. То есть это несомненно так. Впечатление отстраненности, ну, я как-то даже не очень понимаю, о чем вы говорите. Не знаю. Но можно только подтвердить, что, несомненно, Христос есть воплощенный Бог, есть Творец всех человеков, в том числе распинавших Его. Владимир, есть ли обещание Всевышнего христианам завета благословения и проклятия? Ну, наше проклятие понес на себе Христос, когда Он умер на кресте, а благословение мы унаследовали, потому что это благословение, которым благословен Христос, а мы благословлены в Нем, как говорит апостол Павел. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и совершенны пред Ним в любви. Станислав, проблема не в том, что евангелисты не имели права заимствовать из античной литературы и философии. Проблематично хотеть, чтобы ученики выглядели как неграмотные рыбаки из Евангелий, в то же время хотеть, чтобы они были авторами высокохудожественных литературно-философских текстов. Ну, там разное качество языка, но аргумент к тому, что язык слишком хороший для галилейских рыбаков, но несколько натянут, во-первых, потому что ну, мы знаем, что люди могут знать несколько языков. Ну, рыбаки, вот кому нужно по работе? Вот человек живет где-то в местности, где говорят на разных языках. И человек может говорить на нескольких языках, сколько угодно. Ну, человек живет на Кавказе, он говорит на своем родном языке, на языке своих соседей, и он говорит по-русски. И он еще может выучить там английский или немецкий, сколько угодно. При этом не потому, что он университетский профессор. Он, например, торговец, ведет торговлю. Ему это нужно знать, чтобы общаться с людьми. То есть ничего неожиданного в том, что рыбаки могли говорить по-гречески достаточно хорошо, нет. С другой стороны, если, например, мне понадобится обратиться к мировой общественности, написать текст по-английски, а по-английски я говорю плохо, ну, в принципе, я могу объясниться, но это будет трудно читать. Я что сделаю? Я позову на помощь друга, который напишет текст хорошо. И мы знаем, что апостолы, они пользовались услугами секретарей. Апостол Павел точно пользовался, и мы знаем имя секретаря, Тертий. Но апостол Павел, он и сам говорил по-гречески хорошо. Но, в принципе, ситуация, когда вы можете привлечь друга, который лучше вас говорит на языке, лучше вас пишет, а совершенно обычно, и она могла быть во времена Нового Завета. Но время наше подошло к концу. Я благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.